Здравствуйте, друзья, это Радио Донбасс. Реалии мы в прямом эфире. С вами этот час, в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 13 ноября, понедельник. Сегодня говорим вот о чем. Под Бахмутом осложняется обстановка. Какие планы у агрессора? Прошел уже месяц активных боев за Авдеевку. Агрессор теряет пехоту и технику за продвижением несколько сотен метров. 12 ноября командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Россия снова пошла вперед на Бахмутском направлении. Прямая речь. Россияне активизировались, пытаются отбить ранее утраченные позиции. Силы обороны действуют профессионально, сообщил Сырский в Телеграме. После этого он опубликовал фотоотчет своей подъездки на этот участок фронта, а также вблизи Лимана, где агрессор также пытается атаковать. После этого проект Deep State в своем отчете за этот день сообщил, что Россия давит на Клещеевку к юго-западу от Бахмута. Именно там ВСУ продвигались последние месяцы. А также довольно решительно наступает на район Ягодного. Силы обороны даже потеряли несколько позиций там. Ягодная – это северная окраина Бахмута, из которого идет прямая трасса в Часов-Яр. Именно Часов-Яр аналитики назвали целью России, поскольку он, цитата, является господствующей высотой и ключом к Константиновке, Краматорску и Славянску. Ранее украинский генштаб уже сообщал о попытках России атаковать к северу и югу от Бахмута, но, видимо, сейчас эти попытки стали более масштабными. На этом фоне оккупанты продолжают пытаться наступать и на других участках фронта, на Авдеевку, Лиман, Купянск и даже контратаковать на Мелитопольском направлении под Работиным. В студии будем говорить сегодня о том, откуда Россия взяла силы для нового масштабного наступления на Часов-Яр, насколько этот город под угрозой. Почему большие атаки к северу от Бахмута начались сейчас? Какую цену Россия готова заплатить, чтобы все-таки захватить весь Донбасс? Сегодня с нами будут израильский военный аналитик Давид Гендельман и офицер артиллерии 4-й бригады Нацгвардии «Рубиж» Владимир Назаренко. Друзья, не забывайте, вы можете звонить к нам в эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Если вам удобно, можете писать в наш Вайбер. Номер Вайбера видите на ваших экранах. Плюс 38 095 151 9505. Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Сначала фронт.
Бахмут. В эти сутки российские военные, по данным Генштаба, атаковали в направлении Дубово-Васильевки на северо-западе, где они развернули наступление в последние несколько недель. Одновременно с этим они продолжают контратаки на Андреевку и Клещеевку. Deep State особенно отмечает интенсивность давления на Клещеевку и Ягодное и констатирует, что некоторые позиции потеряны. На каком из флангов – неясно. Аналитики проекта полагают, что целью нынешних атак России является захват Часов-Яра, который является господствующей высотой. Авиация РФ била возле Северска. Западный край Донецка. Атаки, по информации Генштаба, были направлены на Новокалиново, Новобахмутовку, Авдеевку и Северное. Deep State сообщает, что захватчикам удавалось заходить в Степовое, но эти группы были ликвидированы. Основной базой, с которой атакуют россияне, сейчас является Красногоровка. Оттуда их группы пробуют двигаться в разных направлениях и искать слабые места в украинской обороне. Повторились штурмы Новомихайловки и западной части Марьинки. Ударом авиации подверглись Авдеевка, Северная и Новомихайловка. Лиман, Кременная, Купянск. Штурмы армии РФ были направлены на Синьковку, Петропавловку, Ивановку, Кисливку, Новоегоровку, Лиман-1 и Орлянку. Карта авиаударов. Петропавловка, Чернещина, Новоегоровка, Белогоровка, Серебрянское лесничество. На юге Донецкой области украинские защитники отбили атаки по Старомайорскому. Там же и возле Урожайного работала штурмовая авиация агрессора.
О том, как разворачиваются сейчас события вокруг Авдеевки, только-только закончил монтировать сюжет мой коллега, фронтовой корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир. Он работал с украинскими защитниками на этом направлении.
Зараз перебуваємо в Авдіївці. Російські війська знову розпочали штурмові дії на кількох флангах на цьому напрямку. І спецпідрозділ «Омега» виїхав на підтримку Збройних сил України. Наразі вони якраз налаштовують цілі і будуть наносити вогневе ураження по піхоті російської армії із міномету калібром 120 міліметрів.
Thank you. Ми тоді їх працюємо.
Відбувається штурмові дії противника на позицію. Ми навелися, виходить, на позицію. Це була наша колишня позиція втрачена, зараз вона під контролем ворога. Вони звідти підтягують свої резерви. І працюємо туди 120-м мінометом, 7-й постріл. Час донаводимося і продовжуємо роботу.
Постріл. Стріляють і стріляють. Ми вже привикли, господи. Сколько? У нас подвалов нету, мы в квартирах как жили, так и живем. Каждый день выбивают, каждый день вставляем чем-нибудь.
Это вот тут печата?
Вот печка. Не, я нажарила на сковородке.
Ого. Це вам только молодому дару, чи ви самі якось?
Это мне соседка с того дома дала, а сами уехали.
Угу. Да, тут без печки никак.
Конечно, тепленько в хате. Я в 4 часа проснулась. Мыши бегают по хате. Спать не дают. Ну и думаю, встану, пирожков нажарю. Все равно не спится. Темнеет. Во сколько? В 6 часов легла спать. А ну ж не спится, привыкли в 9-10 ложиться. Ну, когда светло на улице было, то крутишься вот так. Да ну каждый день вот это летает.
И сегодня летали, чтобы это. Вот тут стоим, я вот так прижалась.
Думаю, хоть бы пронесло, хоть бы пронесло.
Самі Авдіївці, поруйнований кожен будинок. Чуєте, бої точаться. Власне, залишаються місцеві. За попередньою інформацією, понад 1500 людей проживає тут. Здебільшого люди похилого віку. Ми потрапили до одної з жителів Авдіївки. І виїжджати вона відмовляється. Попри те, що каже, що страшно, коли летять снаряди. Але ти тут щохвилини.
С нами Владимир Назаренко, офицер артиллерии 4-й бригады Нацгвардии «Рубеж» с позывным «Сонечко». Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер, студия. Добрый вечер, телеглядачи.
Владимир, Александр Сырский на выходных сообщил о том, что Россия активизировалась на Бахмутском направлении, пытается отбить ранее утраченные позиции, силы обороны действуют профессионально. Скажите, насколько усугубилась у вас ситуация, ну и на каком направлении идет речь, если об этом можно говорить?
Ну, загалом це східний Донецький Бахмутський напрямок. Ми маємо чітко розуміти, що Бахмутський напрямок – це не тільки місто Бахмут, і там це і навколишні сели, це, в принципі, все, що між там Сєвєродонецьком, Лисичанськом і Майорськом, і Горлівкою, тому що це все театр дій навколо Бахмута і події, які відбуваються, як ми знаємо, і під Соледаром, і під Лиманом відбувалися в минулому році. І на Майорську вони прямо відображаються на стратегічній і тактичній ситуації навколо самого міста, тому ситуація на цьому театрі військових дій лишається надзвичайно напружена і мало чим змінюється. Хоча дійсно за останні місяці, останні кілька тижнів ворог значно посилив кількість обстрілів, хоча це можна пов'язувати лише з тим, що можливо підвезли оці от резервні якісь мільйон північнокорейських снарядів, адже раніше у ворога було набагато менше снарядів. Зараз чітко визначаємо, що ворога лишається перевага в кількості снарядів, набоїв, боєприпасів, загалом всіх боєприпасів, видів від куль, закінчуючи там найбільшими калібрами, і ворога лишається перевага в кількості озброєнь, в кількості стволів, і він намагається використовувати цю перевагу, як він використовував рік назад. І це все поєднано з тим, що вони зробили багато кроків вперед в розумінні БПЛА, в розумінні цієї сфери, в розумінні РЕБів. Вони активно застосовують і ланцети, і ударні БПЛА, і FPV-дрони, і всю цю, можна так сказати, родину ударних дронів. Вони намагаються догнати нас і в набагато більших кількостях їх застосовувати. Тому зараз важливо говорити, що війна технологій, війна не стоїть на місці, і будь-яку свою перевагу вони намагаються реалізовувати. В цих умовах наші бійці, зокрема бійці нашої бригади, 4-ї бригади Національної гвардії і артилерії 4-ї бригади Національної гвардії, просто перемелює орків, відбиває всі атаки. І, звісно, на полі бою ми щодня перемагаємо, щодня відбиваємо атаки. Це кожен день, це перемога, перемога Сил оборони України. І це показує загалом те, що ініціатива на нашій стороні, але ця ініціатива дається геройськими зусиллями кожного українського солдата.
Владимир, а окупанти сейчас, ну, только усилили артиллерийские, минометные обстрелы и атаки дронами, или там пытаются и пехотой штурмовать на Бахмутском направлении?
Збільшили кількість своєї там живої сили цих от ваньків мобілізованих, причому вкотре ми відзначаємо, що під час їхніх якихось дій там чи ротацій нові заходять, йдуть просто, наче не розуміють, куди вони прийшли, тобто не розуміють, наскільки небезпечна ситуація, наскільки вдало працюють наші солдати, наскільки кулеметники, гранатометники, мінометники, артилеристи вдало працюють, і вони відповідно по цим ванькам відкривається щільний вогонь, вони несуть втрати, і тоді якийсь досвід їм приводить. Тобто це свідчить про те, що всліпу використовують новомобілізованих, новомобілізовані якісь з'єднання, загони, групи, яких просто як сліпих кошенят, вибачте на слові, кидають на вбивство, і їх побільшало насправді, на жаль.
Да, дійсно, група інформаційного сопротивлення от привела нові дані окупаційного контингента в Украине. 442 тысячи оккупантов сейчас находятся на территории Украины. Я вот напомню, в начале сентября ГУР давал оценку 420 тысяч. Ну, то есть вооруженные силы Украины уничтожают, да, личный состав и технику, но вот нынешние этапы мобилизации, они позволяют не только пополнять вот эти вот ряды, да, ну и даже увеличивать оккупационный контингент. Вот мы сейчас видим, да, подвезли вот даже пополнение на бахмутское направление. Владимир, а из того, ну, что вы видите, да, и ваши побратимы. Для агрессора сейчас приоритет это север от Бахмута, юг от Бахмута, где как бы больше желания пойти вперед. Ну вот Deep State проект делает вывод, что хотят сейчас Часовьяр захватить они в очередной раз.
Я можу, ну, мені складно стверджувати, де їхній буде там, чи де вони планують, де, які у них плани, які заяви. Більше того, всі їхні заяви ніколи не, ну, не мали успіху, незважаючи там на їхню любов до якихось символічних дат. Всі їхні заяви, ну, не мали ніякого успіху. І Бахмут вони не змогли захопити до Нового року, минулого Нового року. І відповідаючи на ваше запитання, вони, на мій погляд, просто хочуть перебрати хоч десь ініціативу після того, як цілу низку населених пунктів і під самим Бахмутом, завдяки геройським зусиллям наших побратимів зі Збройних сил України, вдалося звільнити. І після звільнення території на Запорізькому напрямку, на інших напрямках, вони хочуть перебрати ініціативу, шукають хоч десь якесь слабке місце, де у них буде шанс, який і будь-який, ну, будь-який шанс на прорив. І бої за Авдіївку свідчать про те, що вони можуть дозволити собі сконцентрувати таку кількість живої сили, таку кількість металобрухту. Їм це дорого насправді коштує, але вони розуміють, що вони мають хоч щось робити, бо інакше ініціатива української армії, яка є зараз на полі бою, буде для них фатальною.
Владимир, спасибо большое за ваше время, что нашли возможность включиться. Владимир Назаренко, позывной «Сонечко», офицер артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии Украины «Рубиж», был в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы идем дальше. Следы украинского пленного Максима Буткевича затерялись. После того, как российский суд вынес ему приговор в 13 лет тюрьмы, а апелляционная инстанция оставила его в силе, местонахождение Максима Буткевича неизвестно. До этого его содержали в СИЗО оккупированного Луганска. Но журналисты BBC сообщили, что посылки и письма, которые отправляли ему родители, стали возвращаться. Напомню, Буткевич попал в плен в июне 2022 года, будучи военным вооруженных сил Украины. До этого он был правозащитником и журналистом, очень известным в Украине. Попал в плен Буткевич в боях под Золотым Игорским в Луганской области. С нами на связи Игорского рода, журналист издания «Медиазона». Это издание следило за судом над Буткевичем все это время. Егор, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Егор, последнее, что мы знаем о судьбе Максима Буткевича, это то, что его осудили. Ну и значит, что, соответственно, его должны были перевести в колонию. Да, возможно, перевели, но информации об этом нет.
Да, действительно, его осудили еще в марте 2023 года. Очень долго ждали апелляции. Апелляция, наконец, состоялась 22 августа. И это был, собственно, первый раз, когда его, по сути, увидел и адвокат, и родные. И все это было только по видеосвязи. Самого Буткевича на апелляционный суд не привозили. Он оставался в СИЗО в Луганске. И примерно почти сразу после этого родные потеряли с ним связь, ну, то есть он перестали передавать ему посылки, перестали получать какие-то письма, и передавать ему. И с тех пор ни адвокат, ни родные вот 2 месяца не могли добиться никакой информации о том, где же он. Вероятнее всего, его вывезли на этап почти сразу после того, как апелляционный суд утвердил вот этот вот приговор. Но даже для российской практики 2 месяца этапа все-таки долговато. Может быть и дольше, может быть и дольше. То есть мы не знаем, куда его везут. Этапы бывают там и по 3 месяца. Но в целом 2 – это уже повод немножко беспокоиться. А российский закон устроен таким образом, что даже если их выполнять, в СИН тюремщики не обязаны сообщать, куда везут заключенного, пока они его не довезут до места. То есть в лучшем случае, ну и все надеются на то, что да, они его просто долго везут, и с ним все в порядке, и когда его привезут куда-то, то можно будет от них добиться какого-то ответа. Но это не точно, потому что мы понимаем, что и законы в России постоянно нарушаются, а уж тем более часто они нарушаются в отношении украинских военнопленных.
Егор, я так понимаю, какого-то дедлайна, крайнего срока того, чтобы добиться какой-то информации, да, потребовать от Федеральной службы исполнения наказаний данных о местопребывании Буткевича, собственно говоря, и нет. А какой-то алгоритм действий, ну, через 3 месяца, допустим, не дай бог, да, не будет известно местонахождение Максима. 4. Куда обращаться? Есть ли какие-то, ну, законные основания требовать показать его или сообщить его местонахождение?
Есть законный момент, и я думаю, что адвокат, насколько я знаю, сейчас будет его использовать. Они подали кассационную жалобу, еще одну на приговор. И уж даже если в СИН будет его очень долго как-то вести и отмораживаться, то на суд по рассмотрению кассационной жалобы должны, ну, хотя бы по видео Буткевич вывести, да, чтобы он участвовал, и, соответственно, как бы, то есть, значит, суд должен найти, где он там, в какой колонии, и организовать видеосвязь. То есть, вот крайний срок, когда какая-то информация должна точно появиться, это вот рассмотрение кассационной жалобы. Но это может быть еще там через 2-3 месяца, если, насколько я понимаю, адвокат недавно ее подал. Вот, так что я надеюсь, что все-таки удастся добиться ответа от СИН о том, куда они его все-таки привезли.
Было сообщение, что российский адвокат Буткевич покинул Россию из-за соображений безопасности. Что об этом известно? Расскажите.
Так, подождите, он еще на днях был в... Вы про адвоката Соловьева?
Я думаю, да. То есть сообщалось, да, что он выехал из России.
Честно, я пока не видел такой информации. И еще недавно он был, по-моему, на месте. Поэтому...
Давайте тогда пропустим.
Не могу никак прокомментировать. Давайте. Простите, это для меня. Да.
Пропустим этот вопрос. Да. Я не знаю, вот вам удалось, не удалось пообщаться с самим Максимом во время того суда, которое проходило в видеосвязи. Ну, там были такие кадры, да, я не знаю, не последние. Максим, он очень похудел. Вот какие можно составить впечатления о его, ну, состоянии нынешнем? Последний раз, когда вы видели?
Точнее, что не я лично его видел, а мой коллега. Я писал репортаж по его информации. Но да, мы обсуждали это. Но, знаете, мне кажется, что ну, он был, конечно, не похож на себя прошлого. Я немножко знаком был с Максимом на воле до войны. Но было видно, что он и удивлен, и рад тем, что смог увидеть знакомых людей, которые пришли на суд, да, пусть через камеру по видео, и был, ну, в смысле, прям, ну, же говорил, как веселый, не сломленный человек, и ну, было видно, что как бы он хорошо держится, и это его тоже поддержало очень сильно возможность получить такую весточку от знакомых ему людей из суда. Ну вот, да, потому что мне кажется, что в этом смысле, ну, его состояние какое-то психологическое было очень-очень неплохое. Да, он в суде не отрицал там вот это приговоры своей вины, но мы понимаем, что это было сделано по тактическим соображениям, потому что он находился в СИЗО в Луганске, и, ну, я думаю, чтобы избежать какого-то очень сильного давления или пыток, принял решение, что проще соглашаться, потому что все равно суд в любом случае вынесет то, что попросит обвинение.
Ну и последний вопрос к вам, Егор. Ну, следит ваше издание, думаю, вы за многими политическими делами ищете какое-то уже, ну, мнение, впечатление. У вас есть версия, почему вот Россия не отдает военного на обмен и не сообщает о его судьбе родным? Какое он вообще сейчас значение имеет для российской власти, Максим Буткевич?
Я бы не взялся спекулировать именно на том, какое значение для них имеет именно Максим, да, потому что, ну, то, что они не сообщают, это просто общепринятая практика, да, по всем украинским военнопленным, и медийным, и не медийным, да, и о тем, кто-то знает, а кто-то нет, они максимально скрывают информацию. И в случае Максима хорошо, что есть, да, адвокат, который готов ездить и пытаться добывать информацию, да, у многих такого нету. Конечно, то, что Максим известный журналист, известный правозащитник, и про его суд много уже и пресса писала, там, украинская, российская, международная, ну, наверное, добавляет им какого-то веса в том плане, что они хотят какую-то большую цену за его обмен. Но, честно, я не понимаю, как в России там проходят переговоры об обмене и как именно торгуется российская сторона, поэтому не хотел бы здесь спекулировать. Но да, для меня кажется, что да, Максим кажется им более ценным пленником, чем, ну, какой-то просто рядовой военный без медийного какого-то веса.
Спасибо большое, Егор. Егор Сковорода с нами был, журналист издания «Медиазона». Это издание
следит
за судом над Буткевичем, Максимом Буткевичем, украинским военным, ранее правозащитником и журналистом. Ну, сейчас пропала с ним связь уже два месяца. Ничего не известно о его судьбе. Вот мы слышали версию, что вполне возможно Максима этапируют, но слишком долго длится вот этот этап даже для российской правоохранительной, так называемой, системы. Итак, 12 ноября командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Россия снова пошла вперед на бахмутское направление. Прямая речь. Россияне активизировались, пытаются отбить ранее утраченные позиции. Силы обороны действуют профессионально, сообщил Сырский в Телеграме. После этого проект Deep State в своем отчете в этот день, за этот день сообщил, что Россия давит на Клещеевку к юго-западу от Бахмута. Ну, там бои происходят постоянно. Россия пытается отбросить передовые отряды вооруженных сил Украины к югу и юго-востоку от Бахмута, где у сил обороны Украины есть продвижение. Ну и в этот раз появилась информация о том, что Россия наступала массированно в районе Ягодного. Силы обороны даже потеряли там несколько позиций. Пока масштаб этих потерь неизвестен, сообщают аналитики проекта Deep State. Именно город Ягодное. Ягодное – это северная окраина Бахмута, из которого идет прямая трасса в город Часов-Яр. И город Часов-Яр аналитики Deep State назвали целью России, поскольку он, цитата, является господствующей высотой и ключом к Константиновке, Краматорску и Славянску. Это крупнейшие населенные пункты сейчас подконтрольной Украине Донецкой области. С нами Давид Гендельман, израильский военный аналитик. Давид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давид, как вы думаете, откуда Россия взяла силы для еще одного, ну, я не знаю, насколько оно масштабное, но потенциально может быть масштабным, наступление к северу от Бахмута? Ну, видим ли мы попытки атаковать вдоль линии Лиман-Крупенск-Кременная? Видим вот этот уже почти месяц непрерывных штурмов Авдеевки. Видим, что держат они фронт на Мелитопольское направление, а тут еще и север от Бахмута. Ну, такое впечатление, что какие-то немеренные силы у армии России.
Это на самом деле еще перед началом украинского летнего наступления я говорил, что основной фактор изменения по сравнению с тем, что было в конце прошлого года, это даже не линия Суровикина, а то, что россияне более чем в два раза увеличили свою группировку. Мы увидели эффект этого, в том числе в отражении украинского наступления на запорожском направлении. И сейчас, после того, как минимум летняя наступательная кампания ВСУ завершилась без значительных результатов, россияне пытаются перехватить стратегическую инициативу и ведут несколько наступлений, как минимум оперативного, еще пока не стратегического уровня, в том числе и в районе Авдеевки. И сейчас мы видим активизацию в районе Бахмута. То есть, в принципе, это не то, что у них вдруг появились силы, они были, но, в принципе, это был этап отражения украинского наступления, если оно более-менее пока закончил, хотя официально ВСУ, разумеется, не сообщает, что наступление закончено, официально все еще продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении, но реально особого движения там нет. Россияне считают, что они сейчас уже могут себе позволить бросать больше сил на эти оперативные наступления, то есть за счет того, как я говорил, повышение количество больше 400 тысяч, минимум 420, если не больше тысяч сейчас в целом россияне задействуют в Украине. Такие количества позволяют им бросать в том числе и силы на наступление. Посмотрим, к чему это приведет. Но пока как минимум они считают, что им хватает как минимум на попытки, на результаты мы посмотрим.
То есть я, если так грубо сказать, уже не боится Россия вот этого прорыва на Мелитопольском направлении, не держит резервы для того, чтобы в случае чего перебросить туда войска, а пробует счастье, да, на Донбассе захватить всю Донецкую область?
В принципе, те, кто обороняются на Мелитопольском направлении, видимо, обороняются и дальше, но просто россияне даже по ходу этого украинского наступления пытались вести наступательные действия на Купянском и Лиманском направлении, в том числе с целью не только продвинуться самим, но и оттянуть хоть какое-то количество украинских сил с юга. Сейчас, в принципе, если они это могли себе позволить раньше, то сейчас тем более. Поэтому на самом деле чего удивительного в этом нет. Действительно, надо только посмотреть, будут ли у них какие-то результаты. Но то, что они сейчас считают, что можно как минимум слегка расслабиться запорожское направление, это понятно. С другой стороны, у них есть сейчас некоторые проблемы на Днепровском направлении, этот плацдарм на левом берегу Днепра, хотя он еще не настолько глубокий, чтобы представлять какую-то стратегическую опасность, но он тоже оттягивает на себя российские силы. Но факт, что россияне сейчас действительно пытаются наступать, потому что в стратегическом плане, если смотреть по фазам войны, они считают, что сейчас фаза, позволяющая перехватить им стратегическую инициативу и самим пытаться как минимум идти в наступление.
Давид, а вот эта вот инициатива России сейчас зачем, как вы считаете? Реально они рассчитывают на дальнейшее продвижение на Восточном фронте? Я так понимаю, что Часофьяр достаточно укрепленный такой опорный пункт в обороне армии Украины. Или суть в том, чтобы сковать вооруженные силы Украины, истощать их? Вот какая цель войны? Или они реально вот по приказу Путина пытаются сейчас захватить территорию, на которую они претендуют в то время, когда, по их мнению, Украина выдохлась?
В принципе, если учесть, какими темпами были продвижения сторон, если вообще были, начиная с конца прошлого года, то, в принципе, те продвижения, что мы видели, в том числе в районе Авдеевки, для данного этапа войны, в принципе, уже и это хорошо. Сейчас никто не мечтает о каких-то быстрых, крупных прорывах, как украинская армия, например, в ходе Харьковского прорыва в прошлом году. Мы уже год ничего такого не видели, поэтому, что называется, не до жиру быть бы живу, продвинуться на пару километров тут, на пару там, улучшить линию фронта. Удастся, например, захватить Авдеевку, это выровняет им линию фронта, высвободит какие-то силы, можно перебросить опять в район на Бахмута. То есть они сейчас, видимо, не ставят себе какие-то большие стратегические цели, продвинуться тут, продвинуться там, улучшить линию фронта, там видно будет. Потом можно будет подумать о каких-то более крупных наступательных затеях, скажем так.
Сейчас все активно обсуждают такой конфуз или не конфуз, или информационная спецоперация, которая произошла в российском информационном пространстве. Российское пропагандистское агентство ТАСС опубликовало сообщение следующего содержания. Командование группировки Днепр решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Об этом якобы сообщает Минобороны России. После перегруппировки Днепр высвободит часть сил, которые будут задействованы для наступления на других направлениях, так написали в ведомстве. Ну и вскоре эта новость была аннулировано, как вот такую формулировку ТАСС использовал, аргументировали это тем, что якобы вот информагентство получает новости ранее, да, им просто присылают, это якобы Министерство обороны России, до того, как публиковать это у себя, но в самом Минобороны России назвали вот это вот сообщение провокацией. Что это было, Давид, как думаете?
Интересно, несколько вариантов, некоторые деятели, скажем так, выдвигают версию, что кто-то, возможно, украинская разведка, возможно, кто-то другой сумели влезть в этот канал передачи информации, просто в ТАСС действительно получили сообщение, они думали, что это от Министерства обороны, на самом деле нет. Один вариант. Другой вариант, как они сейчас сами говорят, они просто поставили прошлогоднее сообщение, когда было отступление с Херсонского плацдарма. Тут еще надо проверять формулировки, но если это так, то еще неизвестно, что хуже. Одно дело, если кто-то влез в канал и передал им якобы от Министерства обороны, то, по крайней мере, можно прикинуться и сказать, что они не виноваты. Если они сами ставили прошлогоднее сообщение, то так можно доиграться до того, что они снова выставят прошлогоднее сообщение об отступлении от Киева и так далее. И говорится, ТАСС нужно быть бдительным, потому что иначе может под маркой ТАСС уполномоченно заявить, они вообще, в принципе, могут опубликовать все, что угодно. То есть следовало бы обратить внимание на бдительность.
Давид, а как вам версия, что пытаются прощупать российское общественное мнение по поводу, возможного отхода действительно в свете активности вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра?
Теоретически, разумеется, возможно. Практически не факт, что вот таким способом через ТАСС проверять российское общественное мнение. Вероятно, в России сейчас есть и другие способы это делать, потому что здесь опубликовать это, потом опубликовать, что это аннулировано, это все-таки ТАСС. Само это название несет очень мощные советские коннотации. То есть теоретически возможно, практически, если они сейчас уже начали делать такие фокусы, то, не знаю, лично я даже на этом этапе от них все-таки такого не ожидал, что это некое намеренное прощупывание сверху общественного.
Что там вообще, с вашей точки зрения, происходит на левом берегу Днепра? Вот сообщают Американский институт изучения войны о, пусть маленьких, но все-таки продвижениях, а именно в районе села Крынки. Вот якобы часть села Украина контролирует и даже там зашла дальше в лес. С вашей точки зрения, там какие-то есть, вырисовываются эти перспективы? Или Россия, в частности, с помощью управляемых авиабомб потихоньку купирует эту вот угрозу?
Вопрос, насколько действительно там удастся расширить плацдарм, чтобы он начал представлять из себя что-то более высокого уровня, чем тактически, как минимум оперативно-тактически. Там, разумеется, на узком участке, прижатом к берегу, сидеть тяжело, но факт, что сидят россиянам. Пока сковырнуть оттуда не удается, это значит, что теми или иными средствами все-таки проводится снабжение, возможная эвакуация раненых и прочее. То есть закрепились. Дальше зависит, разумеется, от того, насколько украинская команда, во-первых, хочет, во-вторых, сможет перебросить туда еще достаточно сил, если будет задача расширять плацдарм. Самое главное пока то, что этот плацдарм делает, это оттягивать на себя те или иные российские силы, не позволяя им действовать на другом направлении. Дальше все, как обычно, зависит от того, сколько сил украинская команда решит туда бросить, потому что понятно, что там задействован далеко не весь корпус морской пехоты Украины. Но, как минимум, ближайшая задача на тактическом уровне выполняется. Сковырнуть этот плацдарм россиянам уже довольно долгое время не удается, несмотря на то, что они, разумеется, хотели бы это сделать.
Американский институт изучения войны выдвинул свою версию, почему Россия использует такое количество пехоты в лобовые атаки. Мы видели, да, как это происходит и под Угледаром, и под Авдеевкой, и под Бахмутом вот сейчас. И с их точки зрения это такой своеобразный ответ российского генштаба на проблемы, которые сформулировал главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный, вот такого вот позиционного тупика, приблизительного технологического паритета. И вот Россия пытается сломать вот этот вот паритет именно мясными волнами. Вы согласны, что, в принципе, так оно и происходит? Если да, то, насколько это угрожает Украине? То есть мы видим, что Россию не беспокоит, какие-то там технические, технологические паритеты. Она все равно пытается атаковать и, скорее всего, будет атаковать очень долгое время.
В принципе, не обязательно это ответ на какие-то новые вызовы. В конце концов, мы такие постоянные, то, что называется, мясные штурмы видели давно, в том числе в ходе взятия Бахмута и группировкой Вагнер. В принципе, что делал Вагнер, то же самое могут делать и обычные российские подразделения. Это все связано не столько с тупиком как таковым, а то, что наступать россияне хотят, а вооружения военной техники в целом им не хватает, с пехотой проще, поэтому наступают. Но и действительно, частично, как минимум, здесь действуют все эти факторы, что по сосредоточению бронетехники сразу же наносятся удары различными корректируемыми средствами. Пехота в этом плане проще, но, опять же, не факт, что это ответ на новые вызовы. Это скорее, как я уже сказал, ровно то же самое, что они уже делали раньше, используя то, что есть. Пехоты у них много, потери будут, но если будет результат, особо за эти потери, видимо, никто не спросит.
А количество пехоты, вот по данным группы «Информационное сопротивление» в Украине не только не уменьшилось, несмотря на вот эти вот попытки атаковать Авдеевку, да, с впечатляющими потерями, там, уже говорят о тысячах убитых оккупантах, говорят о том, что 442 тысячи личного состава сейчас на территории Украины, а вот в начале сентября ГУР давал оценку в 420 тысяч, то есть на почти 22 тысячи вырос оккупационный контингент. Давид, как это удается? Вроде не идет, да, массовой мобилизации. Идет достаточно масштабное и быстрое уничтожение оккупантов в Украине. Они только наращивают даже оккупационный контингент в стране.
Из этого можно сделать вывод, что кампания по расширению набора на контракт, в принципе, относительно успешно. По официальным, как минимум, российским сообщениям, за этот год набрано уже больше 400 тысяч, и периодически они уточняют это число. Если действительно столько набрано, то понятно, что за годы они столько не потеряли, то есть этого хватает. И потери, на самом деле, тоже не такие большие, несколько тысяч туда-сюда, но факт, что мы действительно даже с сентября общее количество увеличилось на 20 тысяч, значит, им хватает. В принципе, Россия большая, народу много, не более-менее поставили на поток, что называется, весь этот процесс призыва на контрактную службу. Видимо, им хватает. С другой стороны, возможно, этого не хватит на какие-то единомоментные крупные стратегические наступления, потому что там единомоментно сразу надо набрать еще несколько сот тысяч. Не факт, что это они смогут, но как минимум для того, что они делают, мы видим, что им вполне хватает. И как минимум пока украинская армия не может наносить им потери более высокими темпами, чем они набирают по контракту. Это, разумеется, одно из исторических преимуществ России. Большие людские массы, в данном случае это сейчас в основном и путем мобилизации, а путем контракта. Но это, опять же, из-за того, что у России банально очень много миллионов, из которых можно все это черпать. Это историческое преимущество. Они его всемерно стараются использовать. Каждый противник на войне использует то преимущество, которое у него есть. У России оно вот такое.
Давид, еще такой вопрос. Вот эти вот штурмы Авдеевки, которые, скорее всего, будут продолжаться в ближайшее время, вы не видите в них причину в том, что хотят оккупанты как можно дальше отодвинуть позиции вооруженных сил Украины от Донецка? Ну, вот сравните если с Луганском. Луганск – это уже такой относительный тыл, да, России в Украине, а в Донецк прилетает достаточно регулярно. Не потому ли с Авдеевки началась, ну, вот это вот такое сейчас осеннее наступление российской армии на Украину, на украинские позиции?
Все из того, я, ну, в смысле, разумеется, они бы давно хотели уже отодвинуть от Донецка линию фронта, но в Авдеевке, так как это очень старый укрепрайон, многолетний, который там сидит у них уже занозой давно, но в чисто военном плане понятно, что они хотели бы действительно отодвинуть от Донецка, кроме прочего, там спрямить, называется, линию фронта. То есть со всех военных и стратегических причин и поводов понятно, что они бы это хотели сделать. Просто не на каждый момент войны они могли себе позволить это сделать по количеству свободных сил. А если они решили, что у них для этого силы есть, то, разумеется, закрыть этот карман или окружить, или просто выдавить оттуда украинские силы. Тут, в отличие от многих других случаев, тут никаких вопросов нет. Очень четко и понятно, для чего это делается и чем бы это было полезно России.
Ну и воспользуюсь возможностью, спрошу у вас о военной операции «Цахал» в секторе Газы. Она продолжается сейчас. Расскажите, пожалуйста, у нас несколько минут осталось. На каком сейчас все этапе? Что сейчас происходит?
В целом, так как продвижение было планово запланировано как медленное, потому что нужно зачищать не только в наземном, но и в подземном аспекте, потому что разветвленная сеть туннелей, если продвигаться быстро по поверхности, то боевики просто будут выходить через туннели, поэтому продвижение медленное, но непрерывное продвижение идет. Сейчас основное внимание привлекают к себе боевые действия вокруг больниц, как Шифа, так и Рантиси, Аль-Кудс, потому что израильское командование прилагает все усилия к тому, чтобы оттуда эвакуировалось все собравшееся там мирное население, также больные и раненые, потому что, возможно, гуманитарные проблемы при захвате этих больниц никому не нужны, но, в принципе, в основном окружение города Газа как таковое, в том числе со стороны моря, завершено. Дальше продолжается зачистка и медленное продвижение по плану. Еще раз надо подчеркнуть, что оно именно планировалось как медленное, поэтому пока продвижение плановое, потери пока ниже расчетных, пока более-менее продвигается, как оно и задумывалось.
Какая конечная цель? Это зачистка вот города Газа?
На данный момент цель – это полный захват и полная зачистка северной части сектора Газа, где ведется наземная операция. Когда это будет завершено, к тому времени посмотрим, какая будет обстановка. В идеале, разумеется, потом нужно заняться южной частью сектора, но пока, как говорится, разобраться бы с северной. То есть это еще долгий процесс, тем более вся эта тема освобождения заложников. Пытаются параллельно вести войну и вести переговоры по заложникам, но понятно, что одно тормозит другое. Например, если достигнут соглашения по какому-то более-менее крупному обмену заложниками, это затормозит дальнейшее течение, собственно, наземной операции, стараются в этом плане маневрировать. Пока продвигаются, дальше будет видно. Еще эти гуманитарные вопросы, дальнейшая максимальная эвакуация мирных жителей, еще оставшихся там, хотя большая часть уже ушла из северной части сектора в южную. Пока продвигаются, посмотрим, как будет развиваться эта тема с заложниками и насколько она повлияет на дальнейшие темпы развития операции.
Давид, ну и последний вопрос, важный он, в частности, и для Украины. Сейчас как вы оцениваете риск вовлечения Хизбаллы, там, ну и других проиранских группировок в конфликт с Израилем? Почему важный? Потому что, ну, это может повлиять, да, на американскую и другую западную военную помощь Украине. Этот риск сейчас растет, уменьшается, остается стабильным?
Этот риск сейчас растет, потому что последние несколько дней мы видели дальнейшую эскалацию, в том числе со стороны Хизбаллы, больше обстрелов ПТРК, больше ракетных обстрелов, больше применения ударных беспилотников. Пока Хизбалла все еще старается держать это на подпороговом уровне, чтобы это перешло к большой войне, но там всегда есть, кроме двух вариантов, инициативного начала большой войны со стороны Хизбаллы и инициативного израильского превентивного удара, всегда остается третий вариант так называемой мискалькуляции, то есть все эти ежедневные инциденты, наши ответы, их контратеты и так далее, но может перейти в неконтролируемую эскалацию, что может привести к большой войне даже без того, чтобы обе стороны заранее приняли такое решение. Поэтому риск этот растет. Разумеется, все резоны не начинать большую войну для Хизбаллы и для Ирана есть. Именно для этого Соединенные Штаты подогнали в Ближний Восток такую крупную группировку и прямыми словами говорят Ирану и Хизбалле: не открывайте второй фронт, не вмешивайтесь. Но так как эскалация идет, инциденты ежедневные, в том числе жертвами с обеих сторон, не только военных, но и гражданских, риск большой войны растет.
Спасибо большое, Давид, что были с нами. Давид Гендельман, израильский военный аналитик, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы идем дальше. Более 42 тысяч сообщений о поврежденном и разрушенном в ходе боевых действий жилье подали военные администрации территориальных громад переселенцы из Луганской области. Практически все они касаются и квартир, которые, домов и квартир, которые остались на оккупированной территории. Об этом рассказал в интервью «Донбасс Реалии» глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Каковы перспективы рассмотрения таких заявок и получения компенсации за разрушенное оккупантами жилье, выясняла моя коллега Валентина Левицкая. Она с нами на скайп-связи. Валентина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот, как известно, сейчас по действующему порядку можно рассчитывать на компенсацию от государства только за ту недвижимость, которая находится на свободной территории Украины. Как в таком случае принимаются заявки, ну, касающиеся жилья в оккупации?
Да, действительно, пока можно подавать заявки на получение компенсации только если квартира или дом находится на неоккупированной территории и там, где не идут боевые действия. Это связано с тем, что для фиксации степени разрушения на место должна выехать комиссия из украинских органов власти, которые сформированы местными органами власти, осмотреть дом, сделать анализ, внести в специальный реестр степень разрушения, и затем по специальной формуле будет рассчитываться сумма вот этой вот компенсации. И понятно, что пока часть территории оккупирована, то там работать украинские специалисты не могут. Но поскольку эта проблема затрагивает жизни сотен тысяч, если не миллионов людей, сейчас в Кабмине совместно с представителями областных военных администраций нарабатывается такой механизм, который позволит со временем выплачивать компенсации и за то жилье, которое находится на оккупированных территориях. И по моей информации, в ближайшее время такой механизм будет уже одобрен, полностью согласован и представлен общественности. Ну а пока люди имеют право подавать так называемые информационные сообщения о своем разрушенном или поврежденном жилье. Это можно сделать через мобильное приложение «Дия» или же в любом ЦНАПе или у нотариуса, независимо от адреса регистрации. И, например, из той же Луганской области из 42 тысяч поданных заявок, а мы знаем, что Луганская область практически полностью на 95% сейчас под оккупацией, то заявки принимаются очень активно, и больше половины – это из Попасной и из Северодонецка. Там разрушено больше всего домов.
Каким образом предлагают фиксировать эти вот повреждения или разрушения? Пока только со слов людей, которые обращаются и рассказывают об этом.
Нет, не только. Как объяснил мне в интервью Артем Лысогор, сейчас речь идет о фиксации именно полностью разрушенных зданий, не поврежденных. И я предлагаю послушать его разъяснение.
Видно, велика робота щодо можливості проведення визначення саме саме зруйнованих будинків шляхом зондування поверхні землі, які можуть надавати ті організації міжнародні, які мають супутники, і вони можуть надати інформацію про і відео, і фото про стан цієї будівлі, якщо коли у людини є право власності, є документи, які підтягнули з бази, в тому числі і архітектурно-будівельні, де є підтвердження наявності цього будинку з цією адресою, фактично, тоді вже комісія за рахунок того, що буде зроблений знімок зондування землі з прив'язкою як по координатах, так і по вулицях, це дасть можливість комісії і тим контролюючим органам затвердити цю виплату, тому що дійсно на ньому буде видно знищений будинок.
И понятно, что если это спутниковый снимок, то он не покажет степень разрушения квартиры или дома. Поэтому пока на компенсации за частично разрушенное, поврежденное жилье человек претендовать не сможет.
Валентина, ну это не первая война, да, и, к сожалению, наверное, не последняя. Какой сейчас опыт компенсации, ну, в подобных вот случаях? Как это делалось обычно? Как люди получали деньги? Получали ли они деньги или жилье?
Ну, в разных странах по-разному, причем есть опыт того, что люди получали за разрушенное, опять же, или поврежденное жилье, а также за жилье, которое просто осталось на той территории, которую они вынуждены были покинуть, когда бежали от оккупации. Например, есть опыт Хорватии, Грузии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Кипра. Очень много вариантов, и я бы хотела на двух остановиться. Например, Грузия. В Грузии пошли таким путем, что они либо строили специальные городки, в которых давали квартиры вот таким вот внутренним переселенцам или беженцам или из Абхазии и Южной Осетии, либо же выдавали по 10 тысяч долларов компенсации. Но это на самом деле не очень решало проблему, потому что люди хотели покупать квартиры в больших городах, где также можно было найти и работу. А этих денег не хватало, и очень часто такие люди предпочитали оставаться в общежитиях или в каких-то других временных таких поселениях, но в городах, где они могли работать, либо же они вынуждены были добавлять свои деньги и уже тогда покупать. На Кипре пошли по другому пути. Там в середине 70-х турецкая армия оккупировала северную часть острова, и оттуда уехало много греков-киприотов, оставив свои дома, свое жилье, свои земли. И практически 30 лет ничего нельзя было сделать, они искали механизмы. И вот, наконец, в 2006 году Европейский суд по правам человека принял решение, чтобы и обязал Турцию компенсировать полностью стоимость утраченной недвижимости для одного из таких вот греческих истоков. И с тех пор это стало прецедентом, и уже более 1500 человек смогли получить через Европейский суд по правам человека от Турции вот такие компенсации. И я предлагаю послушать мнение юристки, которая занимается консультированием вот людей как раз по поводу получения компенсации за утраченное на оккупированных територіях жилье.
Якщо їм неможливо було повернути майно, наприклад, і не давалась заміна, то давалась грошова компенсація. І при цьому є рішення Європейського суду з прав людини щодо відповідної процедури, і тут одразу хочеться підкреслити, що наявність такої процедури для людей, вона жодним чином, і це суд проговорював, не означає міжнародного визнання законності, контролю, суверенітету над відповідною територією. Тобто це не є визнання, міжнародне визнання того, що ця територія належить певній державі, це просто механізм для того, щоб забезпечити права людей. Водночас, дуже сподіваємося, що все ж таки в Україні ці території будуть звільнені, і люди зможуть вже з української сторони отримати компенсацію. Україна це зможе перевиставити, отримати репарації, і, власне, дуже сподіваємось саме на такий розвиток подій в нашому випадку.
И я хочу напомнить о том, что программа «Е-відновлення» действует уже полгода, и было подано более 56 тысяч заявок на компенсацию жилья, которое осталось на неоккупированной территории. И уже по ним получили деньги на ремонт жилья более 23 тысяч человек.
Спасибо большое, Валентина. Валентина Левицкая, моя коллега, рассказала о том, ну, как сейчас украинская власть, в частности, вот власть Луганской области, готовится компенсировать людям, которые потеряли свое жилье. Эти суммы, да, но все-таки Россия не Турция, и еще механизм востребования вот денег с Российской Федерации, конечно, под вопросом. Но отрадно хотя бы видеть, что ведется определенный реестр. Идем дальше. В субботу исполнился ровно год с момента освобождения Херсона. 11 ноября 2020... Второго года украинская армия вошла в город. Кстати, Кремль старается не вспоминать, что считает Херсон частью России, иначе придется объяснить россиянам, что у них появилась оккупированная территория. Как жители Херсона встречали год назад украинскую армию и что чувствовали, как они жили во время оккупации и год после освобождения города? Об этом репортаже «Настоящего времени».
Это место в Херсоне называют «Сиреневый парк» или «Сиреневая роща». Практически все стволы на деревьях побиты осколками или пулями. На входе крест и мемориальный камень. 1 марта 2022 года российские войска с разных направлений начали входить в город.
Мы там минут за 15 заняли оборону, там кто где как смог заховаться, под який деревину, под який куч, там где-то бугорок. І вже пішла броня, вже пішла броня.
Ольга знаходилась в стороні. Її задачею було витягувати ранених.
Вже таке почалось, вже заїхала БМП, почала працювати по цим хлопцям, які лежали тут під деревами, прострелювати там.
На сільському кладбищі Надєждівки, що рядом з Херсоном, над могилами розвиваються українські флаги. Здесь захоронені місцеві жителі, які приймали участь в бою в Сиреневом парку.
Ось Петя, як відходив, ну він або тоді вже з поля бою сам вийшов і в підвалі там вже помер, ну кров стік. Щоголю, Андрюша. Ну, він ще, як був ранений, до нього прийшли, то він ще й посилав, розумієте? Ну, вони чують таке, бах, все, добили.
На цих кадрах Андрій. Він заліз на легкову машину і з українським флагом їде по центральній вулиці. Йому скандірують тисячі людей.
І зарядили ми всіх, от, і отпор дали, конечно, тут, когда стояли русские, очень сильные. Все молодцы, херсонцы, все вышли, доказали, что Херсон это украинский город. И Россию тут никто не ждет.
Митинги продолжались едва ли не весь март, пока российские военные не начали применять оружие. Но сопротивление не окончилось. Началось подпольное движение. Вот результаты. Здесь располагались российские войска, и сюда прилетела ракета от «Хаймарс».
Это магазин техники, компьютерный был. То они сделали себе как штаб, я не знаю, постоянно здесь обитали, на крышах снайпер стоял.
Житель Херсона с позывным «Мавик» после того, как перестал ходить на работу и впервые увидев российских солдат в Чернобаевке, где расположен аэропорт, начал за ними следить. Вячеслав до войны с Россией, как бывший афганец и чернобылец, занимался в Херсоне общественной деятельностью, поэтому к нему пришли сотрудники ФСБ на беседу с обыском.
В ноутбуке у меня был Viber и Facebook. И на другий день був вже перший допит. Вони вже знали, що таке Херсонська Січ. Там багато було фотографій по формі, зі зброєю, багато фотографій було з фронту.
Это оружие начали искать сотрудники ФСБ. Вячеслава забрали на допрос. Последний раз, когда пугали расстрелом, Вячеслав подумал, что действительно расстреляют. Привезли на гавань, одним концом веревки связаны руки, ко второму привязан блин от штанги.
Выходят и говорят так. Остальное питание. Где зброя? Чую, придергивается затвор автомата, стреляли боевыми. Перша куля пройшла отак от рядочком. Було чутно, як свиснуло. Ну, а друга вже, мабуть, стовп пішов вверх, друга десь над головою, туди повище, я не чув її.
Директор бібліотеки Херсонської академії Єлена описує життя в окупованому Херсоні. Закончили лікарства, пропала українська зв'язь, банкомати перестали працювати. Люди не хотіли общатися з російськими воєнними, просто їх ігнорували.
Я помню, раз еду, и сидела одна женщина, такая маленькая, хрупкая. Но видно было на лице, что у нее какое-то личное горе. И она была отстранена от всего, что случилось возле нее. И видно, какой русский солдат заметил, что она что-то не то. И он ей говорит, а ну-ка встаньте. Она встала, говорит, а вы чего такая недовольная? Она ему не отвечала, она просто смотрела. И вся маршрутка замерла. И думаю, ну сейчас что-то будет. Он ей говорит, в лоб, вы СУ ждете? И она ему в лоб отвечает, да, жду. И он ее высадил с маршрутки, бедная женщина, наверное, километра два шла пешком.
То, что город вскоре будет освобожден, Вячеслав знал заранее. Российские войска вышли из Херсона 11 ноября, а за два дня до этого мужчина уже встретился с первыми отрядами украинской разведки. Они просачивались в город.
Ми 9-го десь після 8-ї вечора, після 20-ї, зустрічались на фабриці вже з першими хлопцями, які заходили в Херсон. Як зустрів? Ейфорія.
Я собрався, поїхав на от сюди, на площадь. Це було десь буквально 12 час дня. І під'їжджали громадські машини без номерів, і виходили наші воєнні просто і... У тебя просто слезы на глазах.
Эмоций было море. Море эмоций было. Мы думали, что это конец. А на самом деле это было только начало всего. То, что сейчас происходит в Херсоне.
Но эмоции были просто непередаваемые. Первые, там, не знаю, дня 4-5 ты ходил в таком экстазе, ты не понимал, что происходит. Ты не верил, что оно реально все-таки свершилось. И потом нам глоток свежего воздуха дали, когда начали обстреливать с левого берега Херсон. И тогда люди уже чуть-чуть остепенились. Чуть-чуть уже вошли в реальность, что надо еще бороться.
Я напомню, что сейчас Херсон в очень сложной ситуации. Его фактически ежедневно бомбят российские оккупанты с подконтрольного им левого берега Днепра. И украинские силы не могут этому никак воспрепятствовать, потому что используются управляемые авиабомбы, до которых украинское ПВО не может дотянуться. Наша программа на сегодня заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас сработал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, во вкладке «Донбасс», во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик и ставьте лайк этому видео, если хотите сказать нам спасибо, где вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше людей. Но не забывайте, что подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие и быстрые новости. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».